Нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, в эфире программа «Иностранцы», у микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня популярный польский писатель Януш Вишневский. Здравствуйте, Януш.
Здравствуйте вам, здравствуйте, слушателям.
Сегодня редкий случай, когда мы в нашей программе будем по минимуму говорить о политике, все больше о людях, о человеках. Нет, ну правда, мы обычно обсуждаем здесь какие-то общественно-политические проблемы, но сегодня есть возможность поговорить о человеке. Поэтому начну с главного вопроса. Любовь существует?
Ну и хорошо, я в моих книгах не пишу много о политике.
Верю.
Потому что я помню, как мне было 10 лет, мой папа, который был в концентрационном лагере, я не хотел учиться в школе, он мне сказал один раз: «Януш, если ты не будешь учиться, ты останешься политиком». Я до этого момента я просто за политику не занимаюсь.
Обычно пугают там дворником или еще чем-то.
Не, я занимаюсь наукой. И в свободное время пишу книги тоже, которые издавают тоже в России.
Вернусь к главному вопросу. Любовь существует?
Конечно, она существует. Но по-другому для разных людей. Для некоторых только химия, а некоторых мистическое чувство, которого не можно каким способом объяснить. А для меня это самое важное чувство.
Я же не просто так вас спрашиваю. У вас докторская по химии, у вас докторская по информатике. То есть вы разбираетесь в алгоритмах, вы разбираетесь в тех самых химических процессах, которые происходят внутри организма. И более того, вы уже несколько десятилетий изучаете человека, пытаетесь описать его внутренние страсти, переживания. Поэтому я у вас и спрашиваю, для вас-то любовь – это что?
Да, я смотрю на это, зависит в каком моменте, в какой ситуации в моей жизни я себя нахожусь. Я иногда смотрю на химию просто как на любовь, как на процессы реакции химические, которые происходят не в сердце. Оно символ любви, но это там ничего. Но происходит давление иногда, когда люди летят. Но все происходит в мозге. Но появляются определенные субстанции. Большинство этих субстанций принадлежит группе наркотиков.
Гормоны?
Не только гормоны, тоже опиаты. Если только были бы гормоны, как тестостерон и другие, это не было бы так плохо. Но появляются абсолютно наркотические субстанции, которые принадлежат, например, группе опиатов, такие очень похожи на героину или кокаину, но тоже амфетамину. Любовь начинается от следовой амины, маленькая субстанция, которая принадлежит группе амфетамин. Что люди начинают любить, когда в их мозгах появляется невероятно огромная концентрация субстанции, которая называется фенилоэтиламин, она принадлежит группе. Она в группе следовых амин, а следовые амины, все химики знают, что это тоже амфетамина.
И зная все это, вы продолжаете верить в любовь.
А почему нет? Это прекрасная субстанция. Ты чувствуешь себя после этого невероятно счастливым. И самое важное, что ты это не паукнул, что ты это не взял в свою кровь. Это она была генерирована, и это и стадия любви. Эндогенно, внутренно. Никто не знает, в каком моменте твой мозг начинает продуцировать эту субстанцию. Когда это начинается? От ее улыбки, от его
запаха,
его цвета, его голоса. Никто это не знает. Я бы хотел, чтобы никогда ученые об этом не узнали, в каком моменте это начинается. Если бы они узнали, они бы все манипулировали, сделали, чтобы мы любили конкретных людей.
Но это... Вы так говорите, как будто бы вы уже постигли тайну, но никому не расскажете.
Нет, я этой тайны не постиг. Эту субстанцию, от которой любовь начинается, это фенилэтиламин, можно просто синтетизировать дома, в кухне. Это очень простая субстанция, 7 атомов только. Но если ее покнуть, ничего не случается. Это должно быть... И это есть мистичная тайна.
Мистическая тайна. Я просто расскажу нашим слушателям, что господин Вишневский не просто так в нашей студии, он приехал в Россию для того, чтобы презентовать свою книгу, которая называется «Прости».
Да.
И опять все о страстях.
А в «Невероятных страстях» эта книга, это другая моя книга, это не, она не похожа на... Там есть любовь, как у почти всех писателей в течение 3500 лет они все пишут о любви, и люди хотят это читать. Это значит, что это есть мистицизм невероятный. Она о трагедии, она о человеческой трагедии. Эта история базирует на документах, это случилось. Есть такая новая серия в Польше, открыта через журналиста. Mm-hmm. Он открыл свое издательство и попросил разных писателей в Польше, чтобы написали литературную историю, базирующую на актах от прокуратуры и суда. В Польше в октябре 1991 года в середине города Кракова французский режиссер убил известного, очень популярного человека, которого все любили в Польше, Анджея Заха, он был певцем, и свою жену. Шекспировское убийство, можно
драма,
сказать.
Драма, трагедия.
Трагедия, невероятная трагедия. Первое celebrity убийство в так называемой свободной Польше начало 90. И я получил документы, акта от прокуратуры. Я читал 700 страниц акт, и после этого мне надо было написать книгу об этой истории.
Основываясь на этих материалах.
Об этой истории. Герой реальный, он там это сделал. После этого убийства этих двоих людей, он сел в свою машину, поехал в полицию и отдал себя полиции. Он думал, что он убил только одного человека, этого певца. И думал, что его жена, которая с этим певцом, роман, он думал, что она у нее был роман с этим певцом, что она только умлела. Mm-hmm. На следующий день он узнал, что он убил двух людей. Невероятная трагедия.
То есть своих переживаний вам показалось мало? То, с чего начинался Януш Вишневский, это вот «Одиночество в сети», это же вы, я так понимаю, себя выворачивали наизнанку. Здесь пытаетесь еще глубже копнуть и разбираясь в человеческих страстях все дальше, дальше и дальше.
Что этот человек переживал? Почему он это сделал?
А вам это понятно, что он переживал, или почему он это сделал?
Если ты читаешь эти документы, там 600 страниц, некоторые скучные, потому что это нормальная патология, следование полиции, но есть такие, есть его
признание,
что он говорил полиции, но мне было возможно войти в его душу, в его голову и в его чувства. Но я не был, я подумал, что это некомплетно, мне надо с ним встретиться. Он получил 15 лет, он был 15 лет в тюрьме, в польской тюрьме. Ему было 30, как он убил, 45, когда он вышел. И мне получилось, у меня было счастье, потому что я написал ему на его адрес электронной почты имя и просил, чтобы он со мной встретился. Mm-hmm. Он нормально никогда не дал никакого интервью никому после, потому что теперь я свободный человек, он вышел. Но он отвечал и мы встретились в Варшаве. Он сказал, я с вами встречу, потому что вы не журналист, и я читаю ваши книги, и мне они понравились, и я хотел сделать фильм с вашей книги один раз. И мы встретились. Он мне подарил 45 минут своей жизни и говорил со мной в гостинице «Мариот» в кафе в Варшаве.
Знаете, вот после подобных историй всегда хочется уточнить, есть такое распространенное выражение, наверняка вы его знаете, «любовь спасет мир». Так вот, иногда возникает ощущение, что она может его так же легко и разрушить.
Ну да, убивать тоже.
Так спасет или разрушит?
Вы знаете, я знаю статистику самоубийств в Польше. Мне полиция, я получил эти результаты статистики самоубийств. Какая есть причина самоубийств? 75% самоубийств в Польше связаны с любовью, несчастливой любовью. Как то они Все их соединяет несчастливая любовь, несчастливые чувства. Люди, это правда, много людей родит с повода любви, родится с повода,
рождаются,
но много тоже умирают с повода этого чувства.
Опасная штука.
Это опасная штука, но... Вы знаете, наркотики тоже опасные.
Ну, как мы уже поняли, любовь и наркотики, они как-то вот рука об руку.
Кройная любовь – это то же самое.
Вы долго изучаете людей, пытаетесь их понять, вот проникаете в такие трагические, драматические истории. Вы еще в людях не разочаровались?
Иногда я разочаровался, очень часто. Если я бы не разочаровался, я бы не писал книг, был бы счастливый. Самые счастливые люди, которых я знаю, они все в психушке. Все, которые все время счастливы и радуются, они все в психушке. Но просто я кто это сказал? Я думаю, в трех сестрах Чехова Верещинин рассказывает... Счастья не бывает, счастья нет, мы только ищем его, и это правда есть. Мы, по-моему, жизнь и судьба – это такая синусоида скучности, меланхолии, и на этой синусоиде появляются такие пики счастья, и мы никогда не знаем, когда, в который день этот пик счастья появляется на нашей синусоиде, И утром встаем с постели и думаем, что будет этот день, этот пик счастья появляется. Так есть моя философия.
А чем люди разочаровали? Ну, то есть, что в них вот больше всего расстраивает?
По-моему, самое... Я расчарован глупостью людей. Я просто не могу понять глупых людей, которые не слушают аргументов, которые забыли, что у нас есть два уха, чтобы слушать, и только один рот, чтобы говорить. И они об этом забыли. Не хочу понимать другого человека, его аргументов. Никаких разных и политических, и эмоциональных, и нормального ежедневных жизненных конфликтов, чтобы не слушать других людей. Они думают, что у них есть
право. Вот странно, вы же сами об этом пишете, что человек очень часто не аргументы выслушивает, не мыслит рационально, а как-то эмоциями все больше, переживаниями, и поэтому здесь не работает логика, здесь работают те химические процессы, о которых вы рассказывали.
Но можно это контролировать, я думаю. Некоторые люди никогда не слушают. Я смотрю по телевизору дискуссии «Гадающие головы». Я вижу, что этот человек не слушает своего противника. Он думает, что он ему ответит. Чтобы... Это глупость мне, это расчарование. Что еще? Что у них нет эмпатии, чтобы... Я не знаю, если есть такое русское слово «эмпатия».
Эмпатия – универсальное слово, чтобы возможность проникнуть в шкуру другого,
да,
человека.
И в чувство его, что он может чувствовать в этот момент. А потом, что еще меня расчаровывает? Что люди думают, что они будут жить вечнее. Я думаю, что это счастье, что смерть есть. Если не было бы смерти, бы мы жили вечнее, это мечта всех людей, это было бы невероятно скучно.
Это была бы катастрофа, мне кажется.
Катастрофа. Я думаю, что мы были на уровне развития животных, потому что мы знали, у нас есть много времени, и мы будем все делать.
Мы все разные или все одинаковые? Почему спрашиваю? Потому что, когда наблюдаешь за людьми, все вроде как уникальны. А когда наблюдаешь за их поступками, возникает ощущение, что, несмотря на всю свою уникальность, люди наступают всегда на одни и те же грабли.
Да, люди очень похожи. И теперь виноваты за это, что они больше похожи, чем в прошлом, это вы, журналисты.
Как?
Да.
Я думал, вы писатели.
Нет, писатели, мы в другой ряде, потому что вы реагируете и показываете, что надо верить, и что есть правда. Это называется не гены, но мемы. Вы распространяете мемы. Мода есть ген, мемом, религия тоже есть мемом. Кто-то нибудь начал верить в трансцендентальную силу и рассказал об этом другому, другой рассказал третьему, четвертый рассказал пятому, и так... Как гены, они распространены, и поэтому называется это мемы. Не гемы, а это мемы, это слово...
Но вы описываете распространение информации.
Да.
Вот ваши книги, они также точно распространены.
Тоже мемы, я знаю.
И вы влияете ничуть не меньше, а то и больше. Потому что вот зайти в редакцию и спросить у наших девушек, кто читал «Одиночество» в
сети. Все читают.
Все читают.
Я это знаю, но просто так случилось. Это так... Я не знал об этом, как я написал эту книгу. Я писал эту книгу для себя. Это никакой кокетерии в этом, что я сказал. Я просто химик, информатик во Франкфурте на Майне начал писать для себя, для своего электронного ящика, где-то нибудь в бюро, потому что мне очень грустно было в этот момент жизни, и мне надо было что-то делать против этой грусти, сделать. И эта книга грустная, писана в грусти против грусти.
Интересно. А сейчас для кого вы пишете?
Сейчас, если я вечером после работы пишу, в первой очереди я пишу для себя. Потому что я после этой первой книги, как они ее издали, и она была успешная, я не верил в это, что она будет успешной. Какие-то-нибудь незнакомые химики из Франкфурта издают книгу в Польше, и они настаиваются. Потом я заметил, что я переживаю невероятные эмоции, когда я пишу. И я учусь очень много в это время. Я решил дальше писать. Но потом я думаю тоже о читателях. Но вначале я. Это абсолютный нарциссизм, эгоизм, который мне привлекает, чтобы на клавиатуре писать книгу. Я начинаю писать книгу, и это интересно, так как читатель. Открываю первую страницу, мне интересно, что будет дальше.
Хочешь написать хорошую книгу, напиши ее сам. Вернее, хочешь прочитать хорошую книгу, напиши ее сам.
Так, может, нет. Я подготавливаю себя, конечно, если есть «Бикини», книга о Второй мировой войне и любви во время Второй мировой войны. 2 года я работал, чтобы собирать материалы, исторические материалы об этом, для этой книги. «Гостиница Грант» тоже такая книга. Я там был 3 раза, но никто не знал, что я буду писать об этой гостинице книги, о истории этой гостиницы. Зачем нужны мужчины? Это используют теперь профессоры сексологии в университетах эту книгу. Я подготавливаю себя, но это есть такой план.
Понимаю.
Понимаю. Это как информатики рисуют схему своего программы. Они знают,
те самые алгоритмы.
Да, алгоритмы. И потом выполняют это линиями кода. Это же мое...
Выглядит все очень схематично, при этом описываете людей. Очень интересно. А люди, они же иррациональные, они, наверное, не поддаются схемам, хотя вам виднее.
Они не поддаются схемам, я об этом знаю, и потому есть такой символ. Если будет то, он пойдет этой дорогой, если будет то, он пойдет второй дорогой.
Поскольку у нас все-таки общественно-политическая радиостанция, не могу не спросить о политике, хоть вы в самом начале и сказали, что для вас это такое не самое лучшее занятие, но все-таки наверняка вы следите за тем, что происходит.
Не можно жить. Мы включены в политику. Хотим или не хотим. Мои все книги, то, если они о любви, если я пишу о Второй мировой войне, это тоже политика. Если я пишу мою книгу на Фейсбуке с сыном, в котором я посылаю мою маму в ад, она в аду, там встречает разных людей. Мама родилась в день рождения Гитлера, немка, в Берлине. И встретилась с папой, который был в концентрационном лагере. Это тоже политика. И то на уровне семьи политика. А немецко-польские отношения, я не читал о них в газетах, я только их переживал. Переживал дома, под крышей моего дома. Папа... концентрационный лагерь немецкий 4 года пережил. Мама родился в день рождения Гитлера, немка. Но одно я понял, что папа мне никогда не научил ненавидеть немцев. Мама мне никогда не научила любить их. Папа никогда не рассказывал, что есть какая-то национальная, народная ответственность за то, что случилось. Эти люди в этом концентрационном лагере, в Штутгофе, где он был, имели имена, цвет глаз, какие-то номеры, где-то родились. Это не национальная народная ответственность. И это самое важное, что я понял. А то, что политика, да. Я считаю, я знаю политику, мы все в политике. Я начинаю мой день, я читаю ваши портали, «Комсомольская правда», «Коммерсант», потому что я читаю на русском. Потом иду в немецкие портали, «Die Welt», «Die Zeit», «Шпигель», если больше времени. Потом
какая читаю польские. Вот картина мира складывается.
Тут. Да, это интересно, это очень интересно. И правда, есть где-то в середине.
Где-то в Польше как раз,
да,
получается.
В Польше, не в Польше, не, конечно, в Польше. Поляки не больше.
Не, если посередине.
Но можно бы так географично сказать, что в середине. Что надо, я собираю информацию, анализирую их каком-то алгоритмом и пытаюсь понять, в чем дело. Это было интересно, я приехал в 2014 году на книжную выставку в Москву, и они пригласили мою новую книгу «Грант». Начал сентября. Одну неделю после того мне пригласили ту же самую книгу, которую издали на украинском языке, до Львова, где была самая главная украинская книжная выставка во Львове. Не в Киеве, она есть во Львове. Я смотрел в гостинице телевизию. Эта тема была горячая. Украина, Донбасс, все. Это абсолютно кульминация, пик этого конфликта. И потом я смотрел одну неделю после то же самое информации на украинской телевизии. И слушал, что они говорят на украинской телевизии с русским языком, что я мог понять. Я слушал, что они говорили об этом в Москве, и что они говорили об этом на Украине.
Во Львове, да.
Но и это, правда, не было в середине. И не было
ни с одной стороны.
Ни с второй стороны. Я живу долго. Я жил тоже в советское время в Польше. Я знаю, как читать газеты. И где найти в этом правду?
Всем бы научиться только. Всем бы, говорю, только научиться. А вы поняли, где это правда? Ну, то есть, вот все-таки это в людях больше, или это какие-то исторические фантомные боли, те страхи, которые мы до сих пор переживаем? Что с нами-то произошло в этот момент?
Я не знаю, потому мне очень грустно. В это время мне грустно, потому что, например, эта ситуация очень горячая, Украина, Россия. У меня друзья на Украине, у меня друзья, много друзей, любимых людей в России. Я приезжаю здесь, я езжу до Хабаровска, Архангельска, Мурманска, Днепропетровска, Вологды, встречи с русскими, чтобы говорить о Польше. Я думаю, что я для Польши делаю в России больше, чем все посольства и польские министерства зарубежных
иностранных дел.
Потому что это самое важное, что люди говорят с собой, что должен быть обмен в культуре. Если люди культуры не будут с собой говорить, это будет очень плохо. Об этом уже рассказывал Иосиф Бродский и другие. Надо говорить в культуре, потому что культура соединяет, и для меня это важно. Есть для меня есть такой дабл стандарт, подвойный стандарт, я бы сказал. Есть уровень отношений между странами на уровне политики, большой политики, и уровень улицы. И эти уровни иногда светлые лета от себя...
Друг от друга находятся, от да, друга, разные,
да,
меры.
Да.
Януш, спасибо вам большое за то, что пришли. Время нашей программы подошло к концу. С нами был польский писатель Януш Вишневский, который презентует сегодня в Москве